Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и как всегда в это время мы продолжаем читать и изучать книги Ветхого Завета. У нас сейчас на повестке дня неканонические книги Ветхого Завета, вторая Маковейская книга, помогает нам в чтении этого непростого материала и в его освоении преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Так вот, должны мы были продолжать читать вторую Маковейскую книгу, но тут абсолютно неожиданно к нам в программу пришел вопрос. Вопрос следующий. В чем смысл качества воина, когда он пьет воду из речки просто ртом или пригоршнью? Бог взял тех, кто пил пригоршнью. Почему? Это, я насколько понимаю, идет речь про книгу Судей и про Гидеона.
Вы знаете, Мария, ничего в нашей жизни не бывает случайно.
Угу.
И, несомненно, этот вопрос, который был задан про книгу Судей, про книгу, про историю одного из судей Гидеона, он, конечно, его можно даже и связать с Маковейскими книгами.
Угу.
Потому что на этого Гидеона неоднократно ссылались вот эти вот братья.
Маковеи.
Маковеи. И это и в первой Маковейской книге, и во второй Маковейской книге, и на него ссылались многие. И именно на этот эпизод.
Так.
И именно на этот эпизод.
Давайте вспоминать.
В качестве вот примера и, значит, такого прецедента.
Угу. Так, давайте вспоминать книгу Судей.
Да. И для того, чтобы вообще понять, почему же, ну вот, что же там случилось, и почему же это на все дальнейшие, так сказать, столетия история вот этого Гидеона, она стала какой-то прям нарицательной, да? И этот эпизод с тем, как он отбирал воинов для схватки с мадианитянами, он стал такой знаменитый. Ну, давайте немножко сейчас про этот эпизод и поговорим, потому что вопрос-то занятный. Ну, действительно, немножко это все странно. Ну, между тем, в этом, я думаю, что, конечно, есть определенный смысл. Есть определенный смысл. Ну, давайте вспомним, что там происходит. Это книга Судей, и в книге Судей описано, что когда евреи пришли из пустыни в Палестину, Палестина была завоевана под руководством Иисуса Навина, они перешли к оседлому образу жизни. Там они были кочевники, тут перешли это. И тут и выяснилось, что их представление о Боге весьма несовершенно, потому что они их еще даже нельзя назвать монотеистами, потому что когда они ходили по пустыне, конечно, они чтили Яхве, вот это был их Бог. Да, который открылся, вывел их из пустыни, да. Но, видимо, воспринимали они его не так, как мы, что вот есть Бог единый. Они, видимо, считали, что это вот есть наш Бог, но другие-то боги.
Ну, один из многих.
Один из многих, другие-то боги тоже есть. А все боги – это какие-то природные силы, которые за что-то отвечают. И наш Бог, он живет в пустыне, это вот Бог пустыни, Бог войны, значит, он живет на Синае, он такой грозный. Но вот мы пришли в Ханаан, там есть своя местность, там есть местные духи, озера, допустим, какие-то леса, какие-то, знаете, там территории, перевалы, там есть свои боги. И, наконец, и там боги плодородия, например, они стали сеять, жать, заниматься скотоводством таким, да, ну и, соответственно, им надо, они у местных людей переняли эти навыки и, естественно, перенимали религиозное представление, как обеспечить урожайность. И вот, в частности, в книге Судей говорится, что они начали поклоняться Ваалам, Астартам. Это все местные какие-то духи, местные боги, боги плодородия. Хотя, казалось бы, Моисей им четко сообщил, что только единого Бога почитайте. Но, видите, раз тут такие функции, то мы же не можем мир-то разделить, правильно?
Угу.
Ну вот. То есть, совсем другое было понятие о Боге, чем вот у нас сейчас. И евреи на протяжении 700 лет с этим понятием пророки боролись с этим массовым сознанием, и только в Вавилонском плену они действительно постигли, что Бог един, и других богов просто нет. А это самое начало процесса, это книга Судей. И вот книга Судей нам описывает, что когда евреи уклонялись в идолопоклонство, Бог посылал, ну, как они нарушали завет, и Бог тоже приостанавливал пункты своих обязательств, да, и у них начинались бедствия, эпидемии, какие-то иноплеменники на них нападали, пока не появлялся какой-нибудь из судей, Шефетим, это, ну, такой родовой лидер, Там государства-то у них еще не было, а так вот какой-то родовой лидер, который служил арбитром в их племенных спорах, и он мог их объединить и отбить нападение. Он, и вот эти судьи были люди, движимые Духом Святым, и они вот играли тут ключевую роль. Не государственные структуры, не цари, а именно вот судьи.
Ну, потому что не было государства, просто
да.
Племя.
Да, 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 да. И, соответственно, вот книга «Судей» из этих историй и построена. Про вот этих вот судей. Там есть такой судья знаменитый Самсон, и Ифай, там, и прочее. Девора, например, знаменитая женщина, которая была судьей. Там показаны недостатки этих людей, что даже самые лучшие люди народа были. Народ скатился в какой-то, деградировал. Вот в этой божественной свободе жить они не смогли. Вот это вывод этой книги. Но, как вам сказать, история, которая нас касается, это история Гедеона. Гедеона. Значит, что происходит в Библии? Что там описано? Евреи очередной раз грешат, поклоняются местным Ваалам, и Бог наводит на них нашествие мадианитян. А мадианитяне, евреи уже земледельцы, а мадианитяне – это кочевники. Какой-то кочевой народ, который пришел с востока, вот они вторглись, и стали ужасное просто разорение производить, просто ужасное. И вот был там некий человек, звали его Гедеон, из, сейчас скажу, из колена Манасии, ну, очень бедный человек, очень, ну, понимаете, нуждающийся. И вот как-то раз он прятался, он выколачивал пшеницу, которую собрал, надо было обмолот сделать, и он, понимаете, делал это в точиле, то есть точило это такой вот чан, где отжимают виноград, и он туда забрался и пытался как-то вот в этом углублении выколачивать эту пшеницу, чтобы спрятаться, чтобы кочевники не увидели его. А то увидит вот эта пыль, там что-то, значит, у него урожай. Надо, значит, его убить, а урожай забрать. Вот. И он вот спрятался. И тут явился ему, ну вот, ангел Господень. Господь говорит через ангела. И говорит ему: Господь с тобою, муж сильный. А Гедеон говорит: да как Господь, да какой Господь с нами? Ты посмотри, что творится. Ныне нас оставил Господь и предал нас в руки мадианитян. А ему ангел говорит: так вот ты, собственно, и спасешь у нас Израиля. Ты и спасешь. То есть Гедеон понимает, что это происходит какое-то откровение. И тут он говорит: Господи, да кого я спасу? Я тут вообще сижу, можно сказать, прячусь, как мышь.
Меня вот, бы кто спас.
Меня бы кто спас. Я вот племя мое самое бедное в этом колене Манасии, и я в доме отца моего младший. То есть, какие ресурсы, вот старшие братья, хоть там отец, старшие братья, у них хоть какие-то ресурсы есть, а ты выбрал самого слабого, самого неуверенного человека. Представляете, да? А Бог говорит ему: нет, это ты именно и сделаешь. И тогда, понимаете, там интересно так описано, что Гедеон, он очень колебался, он был слабый человек, ничтожный человек, измученный вот этой вот судьбой, загнанный. И тогда он говорит: Боже, я не могу так решиться. Ну, дай мне хоть какое-то знамение. Тогда ангел говорит: ну, давай, принеси Богу жертву, вылей на камень эту похлебку, там какую-то лепешку сделай. Он вылил, и огонь это принял. То есть, даже огня не зажигал. Вот Бог принял его жертву. Потом в другой раз он говорит: ну, Боже, ну, я не могу. Вот мне надо знамение. И тогда, значит, и Гедеон говорит: давай так, чтобы я уже совсем не сомневался, я расстелю шерсть расстелю ночью. И поутру, если везде будет сухо, а роса будет только на шерсти, я пойму, что это ты.
Ну, то есть чудес человеку надо.
Ну, вот как-то укрепить.
Просто
и вот одну ночь он расстелил, там роса только на шерсти.
Так.
Другую ночь расстелил, роса везде, а шерсть сухая, понимаете?
Так.
Ну, вот как специально не придумаешь. Значит, точно это знамение. И тогда. Но Бог ему сказал: ты должен всех идолов в своем селении уничтожить. Все, решительно ты должен поступить. Он пошел, ночью разгромил все статуи этих Ваалов, его там местные жители чуть не убили, но вот Дух Божий в нем заговорил, и он говорит: все, покайтесь, это все за ваши грехи, сплотимся. То есть он начал это движение, вот в нем появилась эта сила. И в результате, Вот как написано. И ему даже, значит, Гедеон, это 7 глава, книга Судей. «Он встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харуда». То есть, он послал во все колена, то есть, ну, как, вот, движимый духом человека.
То есть, начал собирать армию для борьбы.
Да, то есть, он такое воззвание, там государства еще нет. И вот другие племена его услышали, что появился такой человек с такой решимостью бросить вызов этим кочевникам. И вот они собрали, станом собрались у источника Харода. А Мадиамский стан был к северу, у холма Море, в долине. И собралось их ни много ни мало. Ну, 32 тысячи человек. Слушайте, неплохо.
Неплохо.
Можно повоевать.
В принципе, да.
Можно повоевать. Господь говорит ему, слишком много пришло к тебе людей, Гедеон. Объяви-ка им, что если побьют мадианитян, незрелые люди, они ведь что скажут? Что это мы победили, что не Бог нам дал победу, а это мы победили, еще ваалов начнут каких-нибудь благодарить. Нет, так не пойдет. И Господь говорит, объяви. Кто боязлив и робок, не надо с нами идти. Пусть пойдет назад с горы Галаада, возвращайтесь в свои дома. То есть, понимаете, не то, что мобилизация и призыв. Угу. Вот кто хочет. Кто такие рисковые ребята? Вот будем сражаться с мадианитянами. Ну, слушайте, умирать дураков нет. Все напуганы. Вы поймите, что это не один Гедеон-то напуган. Весь народ в таком страхе живет. И сразу из этих 32, 22 тысячи уходят. Осталось 10. Обстановка становится напряженная, потому что 2/3 армии куда-то ушли.
Так.
И тут Господь говорит, не все. Сейчас ты проведешь маленький тест. Пусть вся твоя армия, веди их к воде, и, значит, я тебе выберу, о ком я скажу. Он привел народ к воде, и Господь говорит, вот пусть они сейчас воду пьют. Народ полез пить воду, и Бог говорит, вот смотри, как они пьют. Вот кто пьет, вот, ну, как люди, понимаете, ну, вот как люди, то есть, как вот люди пьют, они вот, наверное, какой-то кувшин возьмут там, да, или даже, ну, горсть, ну, я не знаю, ну, то есть, понимаете, горстью возьмут, угу. Как-то, так сказать,
поднесут к губам.
Воду, да, то есть, какой-то такой способ. Всех по домам. А вот есть люди, которые вот, если они на четвереньки упадут и начнут лакать эту самую воду, вот их и набирай.
Угу.
И набралось, ну, много таких, как вы думаете?
Ну, я думаю, не очень.
Вот их немного и оказалось, всего 300 таких вот странных товарищей. Он набрал 300 таких.
То есть, наоборот, не тех, кто пригоршнями пил, а именно тех, кто ртом пил. Наоборот,
ну, вот видите, как написано, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. И всех тех, которые будут наклоняться на колени свои пить. То есть, они как бы на четвереньки встали и вот, как бы вот пьют. Не так, как мы, да? Мы же не становимся на четвереньки, а мы же как бы вот на своих двоих как-то так садимся, так вот, видимо, ну, тут вот пригоршня, она вот как раз тут такой вот как бы нам более свойственный способ. Мы умываемся через пригоршню, из пригоршни можно пить, а здесь-то прям вот лакают воду.
300 человек, таких не очень.
300 человек таких нашлось, так. Да. И был числом лакавших ртом 300 человек, вот. И вот тут, правда, есть некоторая путаница. Ну, ладно. Короче говоря, вы поняли.
Угу.
Да? Давайте вот
то так. Есть, это было сделано для того, чтобы никто потом не мог сказать, что у нас армия больше, так это армия и победила. Чтобы было явно, что это вот именно победа, это от Господа.
Я вам скажу такую вещь. Почему такой странный тест был проведен? Ну, конечно, могут быть разные версии. Если вы возьмете святых отцов, они все это толкуют очень аллегорически. Там, как правило, аллегорические какие-то толкования. А прямой-то смысл здесь таков, что, конечно, ну, странный человек будет так делать. Какой-нибудь дурачок деревенский будет так делать. Вот так вот пить воду-то. Даже что ж такое? Что ж за товарищ-то? Какой из него воин? То есть, получается, этот тест, он самых адекватных...
Отсеял.
И осталось 300 людей, ну, со странностями, короче говоря.
Которые точно никуда не должны были идти, уж точно не могли сами победить.
Уж оружие таким давать вообще странное. Вот
опасно для них самих.
Опасно для них самих вообще. То есть, понимаете, То есть мало того, что Бог маленькую группу оставил, так это еще и люди-то, которых вообще лучше бы до оружия не допускать. С кем ты вообще пошел? Куда ты пошел?
И в итоге Гедеон одерживает победу.
Да. Как он ее одерживает победу? Они, а там мадианитяне, амаликитяне объединились. Там такая долина у них огромная, кочевая. Там как саранчи, вот написано. Верблюдов нет числа, как песка на берегу морского. И, значит, Гедеон пошел вместе со слугой и проник к ним в стан. Господь его послал, он говорит, проникни к ним в стан. Гедеон проникает в стан, и он слышит, что люди обсуждают некий сон, который видел один человек. И этот сон говорит, я слышал, будто круглый ячменный хлеб катится по стану Мадиамскому, ударил в шатер, опрокинул, а другой сказал, не иначе, как меч Гедеона, и предал Бог его в наши руки. То есть, такой вот сон. И он для Гедеона является неким знамением, что действительно, вот даже враги видят такие сны. И он вернулся в стан, сказал, предал Господь их в наши руки. И дальше, ну, они не просто в лоб идут. Гедеон подумал. Вот смотрите, что он сделал. Разделил 300 человек на 3 отряда, дал им в руки трубы и пустые кувшины. В кувшины – светильники. И он им говорит, вот когда идите к вражескому порядку, кувшины наденьте на светильники. А когда придете, надо кувшины разбить и затрубить в трубы. И закричать «Меч Гедеон, Господа и Гедеона». И они стали как бы кричать. Вот, в общем, такая, знаете, это операция какая? Информационно-психологическая.
Ну, просто хитростью, на устрашение.
На устрашение. То есть, они подкрались и неожиданно вспыхнули эти факелы, неожиданно разбили эти сосуды, закричали, затрубили в трубы, как будто тут внезапное нападение большое. «Меч Господа и Гедеона». И в этот момент, что произошло с этими мадианитянами? Тут еще сны всякие там к ним пошли. Эта вся толпа, они трубили трубами, Господь навел на них ужас. И они решили, что, а там как бы, ну, называется дружественный огонь. Никто не понял. Они начали бросаться друг на друга, колоть друг друга мечами, эти мадианитяне. И в это время, ну, то есть началась паника, бегство. Никто не понимает, где враг, кто на кого нападает. И в это время созваны были израильтяне из колена Нефалимова, Асирова, колена Манасиина, и все. И сказал Гедеон послов на гору Ефремову, все, давайте их гоните, потому что они уже психологически надломлены, мы их прогоним. И их гнали, перехватили там у переправы, поймали там, убили там, ну все, вот это, разгромили, короче говоря, разгромили. И вот она такая удивительная победа, которую одержал Гедеон. И получается, что тут смысл какой? Что их было мало, и они были доходяги. Но они победили не своей силой, а силой Господа, потому что были Господу верны. Какой отсюда вывод?
Ну, сила в Господе.
Сила в правде,
сила в правде, сила в Боге, да.
Не чтите Ваалов, чтите Господа. А в маковейские времена были страшное сирийское государство, устроило ужасное гонение. Что сказали эти братья? Вспомним Гедеона. Вспомним Гедеона и ничего не убоимся. Если Господь с нами, кто против нас? Вот такая история.
Угу.
Ну что, Мария, ответил я на вопрос?
Ну, я надеюсь, что да.
Ответили мы на вопрос. Да. Ну и передачу нашу мы, считайте,
да.
Вот, вот. Ну, слушайте, У нас есть еще две минутки, да?
Угу.
Я просто давайте вот напомним, да, напомним нашим слушателям, что мы уже читаем вторую Маковейскую книгу, и мы дошли до, фактически, до конца 4 главы, до начала 5 главы. И там рассказывается о том, что эта книга написана после событий Маковейской войны, о том, чтобы египетские евреи послали людей на поклонение в Иерусалим. Потому что там во время гонения Антиоха Епифана был осквернен храм, а братья Маковеи его отбили и переосветили, возник праздник Ханука. И надо было египетских евреев в этом убедить, что храм легитимен. И мы прочитали первую часть, очень занятную, про то, как они убеждают, что храм-то легитимен. А потом мы увидели корень конфликта. То есть там приводится сокращение с 3 главы до 15, сокращение из книги Ясона Киренского, который описал события Маковейской войны. И мы в прошлый раз разбирали про эллинистов, про вот это вот интриги первосвященников. Там были было дело ведь?
Да, конечно.
Эллинизированные первосвященники, которые хотели походить на другие народы, которые желали вести такой роскошный образ жизни, а закон Моисеев им мешал. И они сумели сместить первосвященника, они сумели храм разграбить и навели вот это вот гонение на свой народ для того, чтобы сломать обычаи отцов, и настроили царя Антиоха Епифана произвести вот это гонение. Вот на этом мы остановились, и там как бы такая мысль-то, что если люди не грешат, то Бог защитит свой храм. Если они согрешают, вот это по грехам нашим, это бедствие послано. И вот на этом моменте мы остановились. И, наверное, ну что, Мария, в следующий раз...
Продолжим.
Продолжим мы этот разговор. А угу. Сегодня уж про Гедеона мы поговорили.
Но зато еще лучше вошли в контекст маковейских книг, да, ну да. И вспомнить повторение «Мать учения», что называется.
Да.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до встречи в следующий четверг в это же самое время.